новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.06. Столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем еще порцию новостей. Я для вас подготовила самых разных. Подключайтесь, пожалуйста, к обсуждению. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». И смотреть можно по-прежнему в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Сейчас о движении.
В движении.
Пробок стало побольше, 5-бальные пробки. 2 часа назад были 4-бальные. На МКАДе пробки в районе Верхних Полей, в районе Каширского шоссе внешние и внутренние стороны стоят. Между Киевкой и Калужским шоссе пробка внутренняя сторона, внешняя между Минкой и Киевкой. И внутренняя сторона, здесь пробка большая стала, примерно от... Сейчас, что же это за улица, да? От Рублёво-Успенского шоссе. Пробка идет от Рублёвского шоссе, и тянется она наверх, и заканчивается она в районе Волоколамки. Третье транспортное кольцо на востоке, юго-востоке хорошо, а вот если с 6 до 9 по циферблату по внешней стороне, там все стоит, по внутренней стороне с 9 до 12 тоже все стоит. Садовое кольцо перманентно желто-красное, и вдобавок еще дорожно-транспортное происшествие. Я так понимаю, что это Золоторожская набережная, Николаимская набережная, вот здесь тоже будет. Набережная Академика Туполева, прошу прощения, здесь, видимо, будет туго.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Начнем с громкого убийства. Сегодня на западе Москвы. Далее Эльвира Набиуллина заявила, что люди берут кредиты и от хорошей жизни, и от плохой жизни. Москва и Минск подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности. И ученые предупредили о существенном загрязнении воздуха озоновым смогом к 2050 году.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, про стрельбу. Мужчина сегодня расстрелял системного администратора Константина Болешанского на западе Москвы. Он был задержан. В районе Крылатского. Крылатское это произошло недалеко от станции метро. Мужчина с автомата открыл по своему оппоненту, как выяснилось, на почве ревности это все произошло, как сейчас уже Следственный комитет выясняет. Открыл стрельбу, потом добил в упор, это причем попало на камеры видеонаблюдения. Потом он убежал, пытался скрыться от полицейских, устроил с ними перестрелку на Аминьевском шоссе. В итоге был ранен. Сначала сообщали, что убит. Нет, живой, но с тяжелым ранением. 15 раз выстрелил в полицейских при задержании. Работал в компании, поставляющей оборудование для крупных выставок. Это как раз тот человек, на которого напали. И тот, кто напал, был его коллегой. Андрей Попов с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса. Андрей Витальевич, здравствуйте. Здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, вот перестрелка в городе средь бела дня, это говорит о какой-то системной проблеме или нет?
Мне кажется, что вот данный инцидент не имеет признаков какой-то системности. Знаете, много ситуаций, вот сейчас, знаете, много больше информации, и вот последняя информация, что это были коллеги, вот, и, наверное, возник какой-то конфликт, и из какого оружия КСУ, да, укороченный, я запомнил, автомат Калашникова, возможно, это какая-то модернизация, возможно, то, что можно приобрести по охотничьему билету, там больше данных нету, да, не может говорить о том, что какой-то всплеск организованной преступности. Могу сказать, что, конечно, информация о том, что большое количество преступников, которые сели по вымогательству, по тяжелым статьям в 90-е, так называемые, получили серьезные сроки, это серьезно где-то от 8 до 20 там, лет, они сейчас стали выходить, и ожидалось такой всплеск возвращения к так называемым 90-м. Вот, собственно говоря, вот эта такая догадка была не только на уровне обывателя, но и, конечно, правоохранительных органов. И была проведена определенная профилактическая работа с этими слоями. И вот этого всплеска, который предполагало общее, что он будет, его не было, не было. Та же ситуация, если кто-то считает, что это всплеск с тем, что идет СВО, есть люди, которые... прошли подготовку, которые не боятся убивать, большое количество оружие есть там, и есть, значит, вероятность то, что оно попадет и из зоны конфликта в крупные города, в преступные группировки. Вот это, знаете, тоже, это тоже как бы не новость для специальных служб, правоохранительных подразделений. И, соответственно, работа упредительная, профилактическая, она была проведена, системная, и ведется с этим, и тоже такой информации, по крайней мере, я располагаю, вот это, ну, и даже общаюсь с коллегами, то, что какая-то системность, что какая-то идет в результате там чего-то, либо такого серьезного, всеобъемлющего, и вспышка организованной преступности, и вот я не вижу, вижу.
Сейчас говорят, что оружие было, оружие, с которого велась стрельба на западе Москвы, не зарегистрировано. Вопрос в следующем. Люди, там, преследуя, вот в данном случае, там, почва то ли месть, то ли ревность, непонятно, то ли женщину не поделили, в общем, будут выяснять следователи. Но по факту человек, когда на такое идет, он же где-то берет это оружие, самое главное, он где-то, он рассматривает там варианты того, как он отомстит другому, он планирует, по сути, и потом хладнокровно убивает. Где берется оружие?
Ну, оружие, не хотелось бы как бы подсказывать тому, есть источники, кто хочет, тот может найти. Ну, раз начали эти темы говорить, ну, давайте, понятно, что есть такое понятие Darknet, вот, тоже покупают, но я сразу всем скажу, кто там внимательно записывает и думает, вот, наконец-то я узнал ответ на то, что где приобрести такое оружие. Могу сказать, что работают масса людей, оперативных работников, агентуры, правоохранительные органы, которые по под видом продавцов, соответственно, выступают. И вот это, да, иногда это метод провокации, там в суде по-разному трактуют, но люди реально, так сказать, получают реальные сроки за незаконный оборот оружия, пытаясь приобрести это оружие. Так что бывает, но, да, наверное, какие-то незначительные, кто-то может вывез из территории боевых действий. То, что было и то, что есть, наверное, иногда хищение на складах воинских частей, особенно со складов оружия, которое должно утилизироваться. Вот это серьезная проблема. Были такие случаи, как бы, и, знаете, я не могу сказать, что вот сейчас их стало больше. Нет, они есть, были, и, к сожалению, наверное, будут, наверное, да. И причем это не только у нас, в любых странах. Потом же надо понимать, что переделок очень много оружия приобретают, и охотничье оружие, оно как бы, да, нарезное там есть, тоже можно купить. Потом надо понимать, что еще есть и пути хищения, то же самое, так что надо понимать, что, допустим, вооруженный милиционер, он как бы не только является нашим защитником, но еще объектом для нападения с целью завладения огнестрельным оружием. Так что вот эти вот случаи в совокупности дают, но, и, как я еще хочу подчеркнуть, не системный, а отрицательный такой негативный результат, как вот этот инцидент.
Но, Андрей Витальевич, насколько мы, вот как вы оцениваете работу правоохранительных органов, насколько оперативно было произведено все-таки задержание по правилам и так далее?
Ну, вы знаете, да, довольно оперативно. Я вот как видел, вот успел ознакомиться в несколько видео, как он догонял, как бы стрелял, значит, это. Вот есть различные системы и искусственного интеллекта, и камеры, включающие какие-то другие датчики. И, видите, оперативно выяснили, сразу с координацией произошло экипажев, сработал план-перехват. Вот, ну, насколько я еще понимаю, что еще тут и сам убийца, как бы, да, он, по моему мнению, был в состоянии аффекта, как бы, вот.
Говорят,
но работа надо, да. Что, наркоман, да?
Говорят, наркоман, да. Но это говорят, ну, пока что предварительно.
Ну, да, ну, в любом случае, значит, сработали, как они, тут шкала простая. Они его задержали, да, при попытке оказать вооруженное сопротивление, было ликвидировано. Я считаю, на 100% можно было сработать, и правоохранительные органы сработали на 100%.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Витальевич. Вас благодарю. Андрей Попов был с нами, член ассоциации группы антитеррора «Альфа», подполковник запаса по поводу вот этого громкого убийства, которое сегодня произошло в Москве, на западе Москвы. Что здесь было? Да, они были знакомы между собой. Предварительно, что убийцу зовут Андрей Демин, ему 35 лет. Убил он Константина Болешанского, который работал в компании своего отца. По данным Мэйш, раньше он работал фотографом в онлайн-магазине по продаже экипировки для скейтбордистов. Полицейским знаком Дюмина задерживали за незаконный оборот наркотиков в 2018 году, кстати. Это вот этот вот убийца сейчас. Непонятно, почему его задерживали сотрудники ГАИ, зачем. Кто ближе был, тот и, в общем, тот же план перехват был в Москве. Поэтому кто ближе всего к месту был, те и были задействованы. Почему нет? Еще женщину не поделили. Ну, как так можно было, говорит Константин. Ну, это предварительная версия, что там конфликт на почве ревности. Ну, что, ну, видите как. Если еще выяснится к тому же, что это наркоман, значит, человек с измененным сознанием, значит, воспринимающий реальность несколько иначе, чем на самом деле. Вот, но средь бела дня стрельба из автомата. Вот. Вот что еще на себя обращает внимание. Так, вы еще ссоритесь. Панк 13 говорит, с коллегами. Ну, видите как, да, они работали там, говорят, вместе в одной тусовке какой-то скейтбордистской были. Якобы, может быть, и нет, сейчас же очень много информации на этот счет, но главное, оперативно его задержали, и главное, что, видите, Андрей Витальевич Попов считает, что это не говорит о какой-то системной проблеме. Это, ну, по сути, бытовой конфликт, вот, который в такой перерастает. Это, конечно, еще вопросы к психиатрам, к тому, как люди ведут себя неуравновешенно и готовы, соответственно, другого на почве какого-то конфликта расстрелять из автомата средь бела дня в городе, потом еще открыть стрельбу по полицейским. И вот так. Автоматическое оружие у наркоманов в Москве. Вот это да, говорит Александр. Но, видите, говорят, что оно было переделано и не зарегистрированное. Вот то, что сейчас выдают нам средства массовой информации. Подробности, я думаю, будут какие-то сейчас, конечно, если он начнется, если он без сознания. Там в любом случае его будут допрашивать, и потом что-то еще выяснится.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, и, кстати, последняя информация, что следователи-криминалисты в ходе обыска по месту регистрации подозреваемого в убийстве нашли магазин от автомата Калашникова и военное обмундирование. Вот, это пресс-служба СК делает заявление, что-то еще появится, я вам зачитаю. Теперь про кредиты. Глава Центрального банка Эльвира Набиуллина рассказала о парадоксе кредитования. В России люди берут их как из-за низких доходов, так и из-за роста благосостояния. Она также заявила, что только ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам. При высокой инфляции они могут быть доступны только при поддержке государства. По ее словам, льготные программы кредитования нужно сокращать и делать более точечными. Денис Домащенко с нами, зав. Лаборатории исследования денежно-кредитной системы анализа финансовых рынков университета имени Плеханова, кандидат экономических наук. Денис Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что получается высокие ставки... А из-за высокой ставки Центрального банка не проблема?
Ну, на самом деле, давайте я приведу такую аналогию с горячительными напитками.
Давайте.
Их тоже употребляют и с низкими доходами люди, и с высокими доходами. Но в любом случае, если не знать меры, то можно попасть в непоправимую беду. То же самое и про кредитование. Вы можете попасть в долговую кабалу, если не будете знать меры, или ваша чувствительность к риску слишком низка. Если вы берете кредиты, то при этом, если при этом ваш доход возрастает быстрее, чем уплачиваемые проценты, то это весьма грамотный подход, и таких людей у нас довольно много, которые умело пользуются кредитами при любых ставках. Если же вы берете кредиты под текущее потребление, не получая при этом больших доходов, то это весьма опасная ситуация. Так что нужно обладать определенной степенью финансовой грамотности.
Но, Денис Викторович, когда Эльвира Набиуллина говорит, что берут и от бедности, и от богатства, то есть получается, что и людям с низкими доходами кредиты тоже доступны?
Да, доступны, потому что даже при тех условиях кредитования и показателях долговой нагрузки, которые очень большие, и когда банки останавливают кредитование, эти люди переходят в микрофинансовые организации, и там рост займов весьма высок. Угу. И Набиуллина, по-моему, об этом тоже говорила.
Но интересно, что она, смотрите, говорит, ценовая стабильность дает умеренные долгосрочные ставки по кредитам. При высокой инфляции они могут быть доступны только при поддержке государства. И возникает вопрос, высокая ставка же по кредитованию сейчас, потому что высокая ставка центрального банка? Или такая ставка не очень высокая, потому что инфляция низкая?
Дело в том, что здесь вопрос об инфляции – это очень тонкий момент.
Да. Да,
конечно, официальная инфляция у нас ниже в два раза. И таких случаев в мировой практике в современности нет, когда ставка ключевая центрального банка больше, чем уровень официально оглашаемой инфляции властями в два раза. То есть обратите на это внимание, такого нет нигде. Даже в каких-то экзотических там африканских странах или в странах Латинской Америки, что иногда бывало, да, но сейчас такая уникальная ситуация. И дальше повышать ставку еще больше, скажем, поднимать ее до 17, до 18, при той же официальной инфляции 7-8%, это, на мой взгляд, не самый продуктивный ход. Но существуют также отдельные сегменты, где рост цен идет с опережающими темпами, как тоже строительство или, допустим, какие-то отдельные сегменты на рынке продовольствия, уж не говоря о том, о тех самых яйцах, о которых в прошлом году мы постоянно здесь говорили, да? Поэтому вот эти разные уровни, они как раз и провоцируют потребление на рынке кредитования. Потому что, да, официальная инфляция одна, но в эту официальную инфляцию могут входить и какие-то услуги из-за рубежа, которые могут даже немножко снижаться вслед за укреплением рубля. Поэтому вот все как среднее по больнице, знаете.
Я понимаю, о чем вы говорите, но интересно, почему в одном предложении глава Центрального банка увязывает доступность кредитов и инфляцию?
Ну, дело в том, что у Центрального банка как раз есть мандат бороться с инфляцией, и у них самая основная цель именно контроль инфляции и привод ее к цели в 4%. Поэтому целеполагание оно одно и естественное, а основной механизм, которым они работают, которым они могут работать, это ключевая ставка. Все остальные инструменты, это уже идут такого косвенного порядка, порядка до настройки рынка как такового. Но ставка инфляции – это ключевой механизм инфляционного таргетирования, к которому мы перешли в 2014 году, уже 10 лет вот, в этом году исполняется, и не собираются пока руководство ЦБ от этого отказываться.
Денис Викторович, я правильно понимаю, что кредиты по высоким ставкам, если их берут и богатые, и бедные, для экономики, по сути, не проблема?
В целом не проблема, потому что когда ставки начнут снижаться, то эти заемщики будут рефинансировать под более низкую ставку свои долги. Поэтому при нормально функционирующем банковском рынке здесь нет никаких проблем, они будут просто платить немного меньше в будущем, в случае, если инфляция стабилизируется и подойдет к цели Центрального банка.
Каким образом она может стабилизироваться, и все ли дело упирается в ключевую ставку? Ведь, насколько мы понимаем, ключевая ставка высокая. Это заявлялось как действенный механизм по удержанию инфляции, но, по сути, официально она одна, а реально она другая.
Ну, смотрите, самый первый шаг – это еще, по крайней мере, полгода стабильного рубля. Если еще полгода рубль никуда не будет доходить выше 100 и так далее, в чем пока еще участники рынка сомневаются, то, конечно, инфляционный вот этот навес, он будет спадать, и зимой, может быть, уже в марте мы подойдем к той самой цели, о которой говорит Набиуллина. Ну и второе – это бюджетные вливания, когда идут какие-то очень серьезные бесконтрольные вливания. Не то, что бесконтрольные, а непроизводительные вливания по понятным причинам в нашу бюджетную систему. То есть вот этот навес денежной массы, он резко увеличивает ту же самую товарную массу, предъявляется повышенный спрос на потребительском рынке, и это все транслируется в цены.
Но, Денис Викторович, а не получается ли, что мы пытаемся избежать неизбежного, потому что, по сути, нам опять начинают транслировать, что большая денежная масса и вливание в экономику, в разные сектора, это перегрев экономики, так быстро развиваться нельзя. нельзя. Поэтому мы удерживаем держим высокую ключевую ставку. Эта ключевая ставка делает дорогими кредиты, но эти кредиты берут. И, по сути, а если немножечко отпустить поводок, но скакнет инфляция официальная до реального уровня, а что-то поменяется, стабилизация же все равно произойдет. Экономика – это же живой организм.
Ну, дело в том, что тогда вот эта стабилизация, она будет отложена на достаточно большое время, то есть там на несколько лет вперед. Обратите внимание на турецкий опыт. Когда в Турции действительно немножко вот эти вожжи, так сказать, сняли, и у них получилась отрицательная реальная ставка, причем в очень сильном размере, то мы до сих пор наблюдаем, как Турция никак не может угнаться за этой самой инфляцией. У них 70% инфляция и в районе 50% ключевая ставка. И, скорее всего, если она будет дальше увеличиваться, то опять будут поднимать ключевую ставку. То есть вот, ну, выбираем либо турецкий путь, либо путь российский, как сейчас.
Но интересно, что вот некоторые ваши коллеги, они говорят, что проблема даже не в том, какими методами регулирует центральный банк уровень инфляции, а проблема еще, например, в желании, там, не знаю, банкиров, застройщиков получить и сохранять высокую для себя маржу. И они повышением цен как раз тоже провоцируют эту инфляцию, которую искусственным образом сдерживает центральный банк, и в итоге, ну, непонятно, кто за кем гонится.
Ну, здесь тоже вопрос нужно адресовать, наверное, и к антимонопольному комитету, да, который за такими вещами следит и должен следить и отслеживать, да. То есть, если он, как говорится, не ловит мышей, то тогда действительно искаженный рынок, он провоцирует такие настроения. И, конечно, заемщики берут кредиты для того, чтобы купить то, что еще не подорожало значительно быстрее той самой официальной инфляции.
А Набиуллина еще говорит интересный момент. Льготные программы кредитования нужно сокращать и делать более точечными. Так кредиты будут доступнее для тех, у кого нет льгот. А у нас насколько обширная программа льготного кредитования? И самое главное, если точечно будут работать именно с теми, кому нужны определенные льготы, а для всех остальных это будут очень высокие недоступные кредиты. Это скажется на экономике каким-то образом?
Ну, Набиуллина уже довольно давно говорит об этом, да, во все колокола, можно сказать, да, бьет о том, что вот эта льготная программа, она как раз подстегнула инфляцию в строительном секторе. Действительно, с одной стороны, дали возможность получить льготные кредиты, но с другой стороны, не дали возможности контролировать, удерживать цены. Поэтому здесь, конечно, такое подозрение может закрадываться, что как раз вся эта льготная программа была для того, чтобы застройщикам было хорошо и чтобы вот рынок раскачали, разогрели, и они получили сверхприбыль. Если бы, например, поступили бы комплексно изначально, то есть когда вы берете льготную программу, но при этом у вас, допустим, морозятся цены на какие-то объекты и строго точечно, то тогда такого бы не произошло.
А не придем ли мы, Денис Викторович, к тому, что если вот это ручное управление инфляцией, оно станет вредно для экономики и возникает из-за того, что есть некая рассогласованность и разные цели. У Минфина одна цель, у Минэконома другая цель, у банкиров третья цель, у Центрального банка четвертая цель. И как бы не про что-то общее, а каждый про свое.
Да, такое есть. Есть действительно сфера интереса. Например, Набиуллина очень часто подвергают критике, что она не прогнозирует и не таргетирует курс рубля. Вот что бы ни происходило в экономике, а рублем они не занимаются, так сказать, да. И это действительно в текущих условиях не самый лучший сценарий, да, когда действительно тот же Минфин или Минэк должны прогнозировать курс, но они не могут это сделать, потому что курс плавающий и совершенно непонятно, как будет он определяться там в следующие моменты времени. Поэтому, да, вы правы, действительно есть такие моменты рассогласования.
Спасибо большое, Денис Викторович. Я вас благодарю. Денис Домащенко был с нами, зав. Лаборатории исследований денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынках университета имени Плеханова. Сейчас будет информационный выпуск, и потом мы с вами продолжим, поговорим еще про договор о взаимных гарантиях безопасности между Москвой и Минском и про ученых, которые предупреждают о проблемах из-за изменения климата.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Мы с вами продолжаем. Москва и Минск подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности. Россия и Белоруссия также планируют принять концепцию безопасности союзного государства, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин на проходящей в рамках ПМФ и панельной сессии. Рассчитываем на одновременное принятие этих документов в ходе декабрьского заседания Высшего государственного совета, приуроченного к 25-летию нашего объединения, сказал замминистра иностранных дел. Богдан Беспалько сейчас будет с нами на связи. Он член Совета по межнациональным отношениям при президенте. Богдан Анатольевич, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, что это за документы, почему его решено подписать?
Алло?
Алло, слышите нас?
Да, слышу, что
это за документы. Почему его решено подписать? Москва и Минск подпишут договор о взаимных гарантиях безопасности.
Ну, очевидно, что это подчеркивает союзнические отношения, реальные союзнические отношения между Россией и Белоруссией. Потому что, в отличие от других стран, которые формально входят в организацию договора коллективной безопасности, Беларусь все-таки стоит, во-первых, перед угрозой агрессии со стороны некоторых стран Запада, которые открыто об этом говорят в лице некоторых своих государственных, общественных и иных деятелей. А во-вторых, потому что это действительно то государство, которое можно считать союзником, несмотря на все шероховатости между нами. Угу. Конечно, самая прямая аналогия здесь, ну, такая для контраста, она напрашивается с Арменией, которая сейчас саботирует все мероприятия в рамках ОДКБ, угу, которая демонстративно принимала в лице первых там мужчин и дам участие с украинскими государственными деятелями, участие в мероприятиях там и так далее. Армения член ОДКБ, Армения член ЕАЭС, Армения наш вроде бы самый такой, что ни на есть, союзник. Но тем не менее, в отличие от Белоруссии, мы видим, что реального наполнения этого союзничества нет. Сейчас стоит угроза перед втягиванием Белоруссии в войну. Но очевидно, что и для Белоруссии выгодны дополнительные гарантии безопасности, и для России.
Этот договор о чем... Скажем так, а что он накладывает, какие обязательства на страны, которые его подписывают?
Я так сразу скажу, что далеко не всегда реальный текст, он отвечает реальным действиям. Но я так полагаю, что Россия будет рассматривать любую агрессию против Беларуси, в том числе и попытки организовать там цветную революцию, как нападение или попытки нарушить конституционный строй внутри, собственно, Российской Федерации.
То есть в данном случае это договор для поддержки, в большей степени поддержки Белоруссии, защиты Белоруссии, потому что могут попытаться, ну, условно, открыть второй фронт.
Да, конечно, хотя в реальности для Украины это не очень выгодно. Вот, и это, так скажем, шаг, которого все страшно боятся, но в смысле все к нему стремятся, но при этом очень боятся, потому что участие Белоруссии может привести к неконтролируемой эскалации. Когда хуситы сбивают там какие-нибудь дроны, Global Hawk там над Аденским заливом, это все-таки неприятно, но терпимо. А когда польским гражданам придут повестки в армию, и им объявят, что, знаете, необходимо вот сейчас идти и освобождать Минск, вот, для многих из них это может оказаться крайне неприятным сюрпризом. И 71% граждан Польши, несмотря на всю русофобию, на то, как это накачивали их там в течение, да и вообще на все исторические традиции, они не хотят воевать ни с Россией, ни с Белоруссией, которую они воспринимают как часть сферы российского влияния. Ну и прямо скажем, просто в силу разности масштабов Белоруссия, да, больше нуждается в России, чем наоборот. Но и мы, в силу того, что сейчас находимся в состоянии военного конфликта, мы сейчас тоже вынуждены ценить всех союзников, какие бы они у нас ни были.
Богдан Анатольевич, а зачем подписывать такой документ, если у нас сотрудничество в рамках ОДКБ и обязательства там в рамках союзного государства
есть? А я же только что сказал, что, во-первых, ОДКБ сейчас, ну, прямо скажем, многими... Давайте я не от себя скажу, а от многих наших там экспертов, политиков.
Так.
Считается, что ОДКБ сейчас уже себя, в принципе, исчерпало во многом.
Почему? То есть, ведь ОДКБ показал свою эффективность в Казахстане, например. Почему нет?
Ну, показал. Да, показал в Казахстане. Но, тем не менее, сейчас, вот на 24-й год, мы видим, что реального наполнения союзнического многие страны вовсе не демонстрируют. Вот, например, просто вам для интереса могу сказать, что Таджикистан, например, хоть он и является членом ОДКБ, проводит совместные военные учения с американцами. Это зачем? Он же вроде бы находится с нами в союзнических отношениях, он экономически от нас очень сильно зависит.
А это запрещено?
Ну, представьте, что вот в Мексике вдруг решили бы провести учения с Российской Федерацией, там, на уровне батальона.
Сейчас, а слушай, этот пресс пишет, что у нас какие-то якобы корабли наши идут в... Господи, в Карибское Мексику? Море. Нет, в Карибское море, там Венесуэла, море, Куба это, и так далее.
Да, да, но Мексика — это все-таки страна, которую США всегда рассматривали как своего союзника и такого младшего партнера.
Угу.
Вот. А если говорить о карибских государствах, то, конечно, там существует Куба, там существует ряд других государств, которые могут позволить себе небольшую фронду. Ну и то, эти сообщения, это же надо все делить пополам. Вот. У нас уж на что мы были дружны с Венесуэлой, но пока что это не выразилось в том, что там существуют какие-то базы, например.
А мы ждали, Богдан Анатольевич, а это же тоже очень интересно, что, ну, как бы, российские противники проводят такую линию. Посмотрите, к Украине присоединились, там, 50 государств, а Российская Федерация в одиночку, потому что там по линии ОДКБ нету ничего. Но, по сути, Российская Федерация же и не запрашивала никакой помощи по линии ОДКБ. Вот в чем вопрос. Это же, ну, тоже, как
да,
бы, формальная логика.
Да, совершенно верно, конечно. Но если уж эту логику формальную доводить до 100%, то так. Мы в состоянии войны официально не находимся. У нас специальная военная операция, формально.
Да.
Даже военнопленных у нас нет. Некоторые вот офицеры говорили, вы знаете, у нас нет военнопленных, у нас есть только задержанные, там, и так далее. То есть, фактически, как бы, вот, в рамках почти полицейской операции. Но если говорить о реальной политике, то, тем не менее, Россия, конечно, Россия — это страна-цивилизация, страна-континент, по-прежнему самое большое государство в мире, там, 17 миллионов квадратных километров, это больше, чем поверхность малой планеты Плутон. У нас там, сколько нас смывает морей? 13, по-моему. В общем, это гигантское сообщество и страна, и все прочее, поэтому мы можем себе позволить противостоять 55 государств, среди которых там такие гиганты, как Эстония, или там, допустим, некоторые страны Европы, тоже не очень большие. Или те страны, которые и представляют из себя силу, но тем не менее находятся все-таки в состоянии экономического кризиса. Я напомню, что госдолг, например, в некоторых странах Западной Европы давно превысил 80, даже 100%. Это и Великобритания, и Франция, и Испания, и Португалия. Вот, и Испания, вот, и так далее. То есть эти страны живут в долг. Это не очень устойчиво, на самом деле.
Понятно.
Мы можем себе позволить противостоять. Но ОДКБ, тем не менее, ОДКБ, это ненадежный инструмент. Мы видим, что он буксует. Ну вот выйдет сейчас Армения из ОДКБ формально.
Угу.
И что тогда? И все будут тыкать ха, смотрите, вот Россия выстраивала оборонный союз, а он рассыпается. И многие тоже начнут либо требовать от России много-много денег, ресурсов, для того, чтобы просто оставаться в ОДКБ, чтобы Россия не терпела репутационных или имиджевых убытков.
Нет, но выход из ОДКБ... Нет, смотрите, выход из ОДКБ, мне кажется, тоже он там для Армении политически мотивирован, а для всех остальных, ну, имеет там стратегическое значение. Почему тот же самый Казахстан сейчас будет очень странно выглядеть, если казахи скажут, что она, в принципе, тоже не очень. Спасибо большое за 2022 год, за январь. Вот, но мы больше в ваших услугах не нуждаемся. Вряд ли они это скажут.
А почему, Евгения, вы думаете, что они вряд ли так скажут? Да они легко так могут сказать. Абсолютно легко. Спасибо, да, спасибо. Всем спасибо, все свободны.
Угу.
Да, конечно, а вы сами должны были быть заинтересованы в том, чтобы Казахстан, вот здесь не было переворота, здесь к власти не пришли.
Ну
там,
да.
Исламские радикалы, спасибо вам, конечно. Но вы работали для себя, а дальше мы сами. Вы посмотрите на связи казахстанских элит с британскими элитами, с турецкими.
Угу.
Участие в пантюркистских всяких проектах, там, Тюрксой, вот, и много чего другого. Это практически агенты англосаксов здесь, у нас в центре прямо. Просто Казахстан, он вынужден, с одной стороны,
балансировать,
взаимодействовать с Россией, потому что нужен экспорт нефти через КТГ и Новороссийск. Уран нужно как-то тоже экспортировать, и, в общем-то, тоже через Россию. А можно и заработать на параллельном импорте, вот, и так далее. Но посмотрите внимательно, все эти страны, например, либо в лице частных банков, либо в лице государственных органов, они ужесточили режим для пребывания граждан России. Фактически запретили карты МИР. Ну, там есть некоторые особенности.
Я понимаю, о чем вы говорите, да.
Кто так поступает из союзников? Да вы кормитесь за счет России. От 7 до 25% ВВП некоторых стран составляют переводы мигрантов, которые здесь работают в России. Ну, то есть, господа, а безопасность там Киргизии, например, она зависит напрямую от ОДКБ и от России. Сама по себе Киргизия, если туда рванут какие-нибудь радикалы из Афганистана, она не справится с этим. Она не справится даже с теми радикалами, которые там есть внутри. А сейчас, кстати, вот к слову, в Киргизии в некоторых локациях вдруг исчезли государственные флаги, вместо них появились белые флаги с радикальными исламскими лозунгами. Там нарастает эта радикализация при поддержке наших старых друзей, в кавычках, англосаксов. Поэтому ОДКБ во многом – это организация не работающая. Любой политолог, эксперт и политик, который просто реально смотрит на вещи, он скажет, да, это будет мощный имиджевый репутационный удар, когда ОДКБ рухнет.
Понятно.
Вот. Но, тем не менее, рано или поздно это произойдет.
Спасибо, Богдан Анатольевич. Вас благодарю. Богдан Беспалько был с нами, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России. Понятно, Армения прикладывает много усилий для того, чтобы дезавуировать роль ОДКБ. Но чтобы что-то не рухнуло, надо что-то укреплять. Так получается. Так, надо вгонять в зависимость союзничков-то, иначе никак не оторвутся, говорит Панк 13-й. Но, понимаете... Значит, с каждым нужно выстраивать. То есть мы выстраиваем отношения на базисе логики и рациональности. Потому что та же самая Армения, которая пытается дезавуировать роль ОДКБ, действует, видимо, все-таки иррационально. А, наверное, иррационально поступят и другие государства. Могут поступить, если они тоже скажут, а нам там не надо, например, ОДКБ никакой, да? Потому что с политической точки зрения будет, там, не знаю, кто-нибудь нашепчет и скажет, вот нам надо дезавуировать роль России и вообще как-то ее девальвировать, поэтому давайте развалим ОДКБ. Но пока, давайте так, ОДКБ есть, но параллельно есть и, в частности, план подписать договор о взаимной гарантии безопасности у Москвы и Минска. Потому что я напомню, что... есть концепция безопасности союзного государства. То есть наличие ОДКБ никак не отменяет того, что будут какие-то дополнительные соглашения с той же самой Белоруссией. То есть ОДКБ – один момент, концепция союзного, безопасности союзного государства – это другой момент. Возможно, это взаимодополнение. Может быть, это что-то, ну, как бы, потому что это надежнее, чем ОДКБ. До конца не знаем, как это будет работать. Но, кстати, секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу, он провел рабочую встречу с государственным секретарем Совета Безопасности Беларуси Александром Вольфовичем, обсудив ход подготовки концепции безопасности. В Алмате секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу провел эту встречу и, соответственно, вот обсуждали. Пока подробностей никаких нет, но, по сути, речь идет об укреплении безопасности двух государств в рамках союзного государства. И это продиктовано, конечно, и политическими соображениями, но и прежде всего соображениями национальной безопасности, потому что мы знаем неоднократные заявления там Прибалтики, Польши и так далее по отношению к Белоруссии. И российское там ядерное оружие в Белоруссии тоже не случайно находится на хранении.
Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Ученые предупредили о существенном загрязнении воздуха озоновым смогом. Есть такое, оказывается. К 2050 году это произошло из-за изменений климата. Международная группа из Канады и США проанализировала, как часто к этому времени уровень такого газа будет превышать стандарты качества воздуха, разработанные для защиты населения, пишет журнал, значит, «Будущее Земли». Так я его перевожу. Наилучшим сценарием станет увеличение концентрации озона менее 0,3 части на миллиард. Худший прогноз 2,3. Это будет означать, что к 2050 году только в США от 5 до 13 миллионов человек подвергнутся опасному для здоровья воздействию газа. И интересный срок 2050 год, я напомню, Парижское соглашение о климате, зеленая повестка, там все про 2000, сначала первый этап 2035 год, второй этап 2050 год, когда уровень углекислого газа должны все резко снизить, чтобы справиться там с последствиями изменения климата, в котором мы с вами, как человечество, виновата. Про озоновую дыру давно, честно говоря, не было ничего слышно. Но вот про озоновый смог теперь слышно. 7373-948, телефон прямого эфира, 7373-948, по коду 8495. Интересно, кстати, да, что это на самом деле такое. И вообще давайте с вами поговорим на тему следующую. Вы верите в угрозу глобального изменения климата, что это действительно угрожает? Или вы считаете, что это какая-то политическая манипуляция? Вот что интересно. Потому что многие, конечно, говорят, что под эту концепцию глобального угрозы глобального потепления она используется для чего? Для того, чтобы снимать денежные сливки. Игорь Шкородюк с нами, координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы. Игорь Эдуардович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, что это такое за озоновый смог, которым теперь пугают к 2050 году?
Озоновый смог, так называют очень высокую концентрацию озона в поверхности Земли. Для начала надо объяснить, что такое озон. Это молекула из трех атомов кислорода. Поскольку эта молекула очень активна, является сильнейшим окислителем. Если вы слышали, что нужны антиоксиданты в питании, вот это для того, чтобы противодействовать действию таких веществ, как озон. Здесь больше всего при поверхности Земли озон образуется при сочетании следующих условий. Солнечный свет, жара, летучие органические вещества, в качестве которых очень хорошо подходят пары топлива, бензина и соляра, и еще оксид азота. Наилучшие условия для образования озона получаются на автомагистралях. Жаркий солнечный день, потому что выхлопные газы автомобилей содержат и эти летучие вещества, и оксид азота.
Но действительно ли деятельность человека провоцирует глобальное изменение климата? От этого возникает высокая концентрация озона, и поэтому к 2050 году люди миллионами будут умирать именно от высокой концентрации озона?
В общем-то, да. И поэтому что нужно делать?
Да.
Первое. Стараться не ездить на велосипеде и не бегать по обычным автомагистралей в жаркий солнечный день без маски. К сожалению, специальных масок с катализаторами разглашения озона в продаже нет. Почему никто не взялся из предпринимателей, не знаю. Если кто-то возьмет, я буду рад. Хочу помощи советам. Второе. Если вместо автомобилей на бензине и дизель-топливе будут ездить электромобили, они не будут выбрасывать ни эти самые летучие органические вещества, ни НО2. Соответственно, возможности для образования озона будут в сотни раз меньше.
Так. Но это, в смысле, это прямо сейчас уже нужно делать?
Да.
Прямо сейчас нужно делать. А не преувеличена ли, Игорь Эдуардович, история с глобальным потеплением и с тем, что надо отказываться там от углеводородов, как-то еще менять свою деятельность, понятно, быстрее производить энергопереход, иначе мы все умрем?
К сожалению, не преувеличено. А человечество потребляет энергии в 8000 раз меньше, чем получает Земля от Солнца. Совсем немного. Но проблема в том, что слишком большая доля этой энергии получается в результате сжигания угля, нефти, газа. И с тех, как люди массово начали сжигать уголь 200 лет назад, концентрация углекислого газа в атмосфере увеличилась на четверть. Это еще не одна восьмитысячная, это очень много. И, к сожалению, именно концентрация углекислого газа приводит к тому, что солнечное тепло, попавшее на Землю, не уходит обратно в космическое пространство, а немножко подогревает Землю. И это немножко порождает очень много последствий, включая такие неприятные, как волны жары и холода,
Так.
Засухи и наводнения.
Но, Игорь Эдуардович, здесь другой момент есть. История метеонаблюдения насчитывает, ну и вообще наблюдение за климатом, официально там чуть более чем 100 лет, например. А при этом планете Земля сильно больше лет. А циклы климатические, там, природные, погодные, было огромное количество. И когда даже людей не было на Земле, автомобилей не было на Земле, все равно происходили там цикл холода, возникал цикл жары и так далее. Тот же самый, не знаю, исландский вулкан Эйяфьяллайокудль, наверное, выбрасывает гораздо больше пепла, чем все автомобили вместе взятые. Разве нет?
Да.
Газа.
Только извержение вулкана при такого масштаба, как Эйяфьяллайокудль или Кракатау 100 лет назад, происходит раз в несколько десятилетий. Еще больше воздействия на Землю оказывает попадание на нее небесного тела диаметром больше километра. Но такое происходит раз в миллионы лет.
Так.
А сжигаем топливо мы каждый день.
Но другое дело, смотрите, электромобили. Может быть, электромобили – это тогда отсрочка, потому что электромобили работают от электричества, которое генерируется, не знаю, теплоэлектростанциями, ну, что-нибудь такое. То есть это тоже так...
Электростанциями на нефти, газе, угле, вы говорите.
Да, 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 да.
Отчасти вы правы, но в Норвегии, например, вся электроэнергия получается без сжигания топлива на ГЭС. И там одна из самая высокая в Европе концентрация электромобилей.
Да, именно.
Доля электромобилей.
Так.
Китай за один первый квартал этого года произвел столько солнечных панелей, сколько мощность которых превышает мощность энергосистемы России. За один квартал. А плану говорю, 100 лет.
Но, понятно, но, Игорь Эдуардович, здесь такой момент еще возникает, что к 2050 году такой срок. Мы понимаем, что многие западные программы по зеленой энергетике, они рассчитаны как раз, заточены под 2050 год, потому что это время X. И возникает вопрос, ведь природа и климат – это же очень сложный механизм, который, ну, адаптируется к антропогенной деятельности, или все-таки действительно сейчас мы переходим в какую-то точку бифуркации, ее достигаем, нет?
А природа, безусловно, адаптируется к разным изменениям, ибо на этом основаны механизмы эволюции.
Да.
На отборе тех особей, которые приспособлены к среде и к изменяющейся среде. Проблема в том, что за исключением падения небесных тел и извержений вулканов, столь быстрых изменений состава атмосферы, как при последние 200 лет деятельности человечества, в истории не было. Так, то есть менялось все состав атмосферы, менялась температура, но за сроки больше, чем 200 лет.
А сейчас слишком быстро все это происходит, поэтому есть опасность.
Сейчас бы слишком быстро. И как быстро при этом изменяется мир. Пример.
Да.
Африка, южнее Сахары. Пустыня Сахара наступает в Африке со скоростью от 20 до 50 километров в год.
Понятно. Спасибо.
А в наших более благополучных краях птицы каждый год летят на север на 15-20 километров дальше.
Понятно. Спасибо большое, Игорь Эдуардович. Я вас благодарю. У нас уже информационный выпуск. Игорь Шкрадюк был с нами, координатор программы экологизации и промышленности Центра охраны дикой природы. Это была программа «Поток». Всем спасибо за внимание. Далее информационный выпуск. Я к вам в 2 часа завтра вернусь. Всем хорошего вечера.